Братья и сестры, тема моей проповеди отвечает на два вопроса. Первый, как найти библейскую церковь? И второй вопрос, как избежать разочарований в церкви? Давайте мы с вами откроем наш текст. Послание к римлянам, Евангелие от Матфея, 16 глава. Один стих, но очень емкий, прочтем с вами. 16 глава, 18 стих. «И на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Так сказал Христос, обращаясь к своим ученикам, к своим последователям. Он объяснил цель своего прихода, он объяснил, что он является архитектором и строителем церкви, и он является фундаментом церкви. Он сказал так: «Я создам церковь мою, врата ада ее не одолеют». Мы с вами живем в эту замечательную эпоху, эпоху церкви, эпоху милосердия, эпоху благодати, и Бог дал нам огромную привилегию быть участниками строительства Царства Божьего на земле. Вы знаете, сегодня руками церкви для продвижения Евангелия делается больше, чем ангелами. Вы знаете, Бог сказал в своем слове, что ангелы – суть служебные духи, которые посылаются нам для помощи, для создания Церкви Иисуса Христа. Это огромная привилегия. Тем не менее, несмотря на вот такую очевидность, встречается очень много проблем с этим связанных, когда люди неправильно понимают простые вещи, когда они в глубокой обиде, разочаровании уходят из церкви, когда они не знают, как правильно идти в церковь, потому что все, что ценно, да, на самом деле, она всегда будет проблема фальсификации, правда? Ну, то есть, никто не будет подделывать рублевую монету. Зачем тратить усилия на то, чтобы рубль сделать? Но пятитысячные монеты подделывают, потому что они имеют ценность. 18 стих, 16 глава, 18 стих. Поэтому, братья и сестры, церковь в глазах Бога имеет огромную ценность. Церковь названа невестой Иисуса Христа, церковь названа телом. И поэтому на протяжении развития церкви все время есть желание сатаны подделать, каким-то образом сбить людей с курса, с правилами. И мы поэтому давайте рассмотрим эти важные, я думаю, темы, очень актуальные для нас с вами. Итак, как избежать разочарований, связанных с церковью, и как найти правильную местную церковь. Знаете, такой интересный рассказ. Одна женщина жила в далеком селе. Туда приехала группа миссионеров, они попели песни, в клубе арендовали. Они рассказали Евангелие Иисуса Христа. Эта женщина уверовала, и очень понравилась, она покаялась. И эти миссионеры уехали домой, но они договорились, они стали высылать кассеты со служения той церкви, где они были. Они стали высылать диски с песнями. Там эта сестра росла в Боге, она слушала эти диски с проповедями, она слушала песни, она читала рекомендуемую литературу, она выросла, и все ее желание, все сердечное стремление было одно, чтобы переехать и найти церковь, туда ходить. И это желание осуществилось. Прошло какое-то время, она переехала в большой город, в эту церковь, которую она мечтала. Она пришла туда на первое воскресенье, на второе. Ее постигло огромное разочарование. Она увидела, что люди там, оказывается, грешные тоже. Оказывается, там есть невнимание, там есть споры, там есть распри. И все, что казалось идеальным, потеряло свою эту привлекательность. Оказывается, это не небожители, оказывается, это люди грешные. И она с огромной обидой ушла из церкви, она переживала огромный кризис своей жизни, друзья. И поэтому давайте рассмотрим четыре ошибки, которые обычно допускают люди, связанные с церковью. Первая ошибка – это оставление собрания. То есть, когда человек с чем-то не согласен или ему что-то не нравится, он говорит: «Не буду ходить в церковь, я оставляю собрание». Да? И это не вчера родилось все. Слово Божие говорит нам, послание к евреям написано так: «Не будем оставлять собрание, как есть у некоторых обычаи». То есть, это настолько вошло в практику, что стало обычаем, стало традицией, что можно не ходить в церковь, можно пренебрегать, можно само выбирать, что хорошо, что плохо. Да? Вот, то есть это огромная ошибка, которую допускают многие люди. Они просто оставляют собрание, не будем ходить. Вторая ошибка, которую допускают люди, это обобщение. То есть, когда люди приходят в церковь, они сталкиваются с кем-либо, и у них возникают какие-то конфликтные ситуации, спорные ситуации. И не сумев их преодолеть, люди говорят: «Да что туда ходить? Там все лицемеры или грубияны, или там, ну что там делать?» То есть, и объединяют всех людей под одну такую эгиду. Я слышал одну историю, как какая-то сестра пришла, повесила там в коридоре свое пальто, там у нее в кармане была какая-то мелочь, немного денег, И кто-то там ее похитил, не знаю. И церковь была большая, люди ходили, выходили. И она говорит, что туда ходить, там все воры. И перестала ходить, она так обобщила. То есть она всех назвала ворами. Там неизвестно, кто вообще взял их. Возможно, это люди неверующие, просто которые ходили. Но вот она с такой глубокой горечью, она это все подвела и сказала, все там такие, да. Еще одна ошибка, третья, это поиск совершенной церкви. Знаете, люди приходят, видят недостатки, видят какие-то проблемы в церкви, они говорят, о нет, это церковь, это грешники здесь. Надо найти другую церковь. Ищут, идут другую ищут, и там проблемы, третью ищут. И так люди ходят из церкви в церковь, да, все, я знаю некоторых людей, которые, все церкви, которые есть, они проходят их по кругу, иногда по два круга, и так они разочарованно ходят, нет, совершенной церкви нет, не могут найти. И последняя такая ошибка тоже, это противодействие. Когда люди говорят, ну ладно, в церковь ходить не буду, но я всеми силами буду противодействовать всему, что церковь говорит. То есть субботники это не для меня. Там, пастор так говорит, я буду делать по-другому. Те решили так, вот все говорят да, я скажу нет. И он так как бы такую надевает себе хламиду борца за истину, там борется. Видите таких борцов, да? И они там вот такие вот борцы. Вот. Они противодействуют всеми способами, которые только можно, думая, что таким образом, ну, как-то они. Действительно могут, может искренне даже считать, что таким образом они могут добиться какой-то истины в церкви. На самом деле это неправильно. То есть это четыре ошибки, которые допускают люди. Это оставление собрания, обобщение, поиск совершенной церкви и противодействие. Мы должны называть с вами, братья и сестры, вот одну какую вещь. Не существует совершенной церкви. Библия, вообще она, знаете, очень ясная. Рассказывают нам о людях, которые достигли огромных высот, но она их не идеализирует. Если мы вспомним с вами, да, Авраама, который назван другом Божьим, мы видим с вами, что он допускал поступки, которые, ну, показывали с плохой стороны. Помните, он легко мог отдать свою жену и сказать, скажи, что ты моя сестра, ради собственной безопасности. Это некрасивый поступок, который показывает в таком невыгодном свете, и Библия его раскрывает. Мы видим Моисея, который также допускал грубые промахи, да. Мы видим Павла и Петра, которые достигали таких конфликтных ситуаций, когда Павел вынужден был при всей церкви обличить Петра и сказать ему, что ты делаешь, зачем, что ты творишь. Да? Вот, мы видим конфликт, который был между Варнавом и Павлом, и мы видим с вами, что Библия очень ясно говорит, что нет человека на земле, который жил бы и не согрешал. То есть все люди грешны. Вот, если мы возьмем послание, которое писал апостол Павел, да, относящиеся к церквям, они все имели серьезные проблемы. Послание к римлянам, там, напряжение между иудеями и язычниками. Помните, да, он пишет там, кто дни соблюдает, для Господа соблюдает, кто пищу там ест, кто овощи спустит, кто овощи, это не вопрос вообще спасения и так дальше. То есть там была группа людей, отождествляющихся с иудеями, которые считали, что все праздники, там, праздник труб, какие-то еще там субботы, все надо соблюдать. Язычники говорят, зачем это нам тащить все, что вам она не может дать спасение. Поэтому возникали конфликты. Апостол Павел пишет, 2 главы 14-15 об этом говорит. Коринфская церковь, огромные проблемы. Там было разделение церкви, там были люди, которые каким-то образом разделяли церковь, считая себя более святыми по той причине, что они там исповедуют, их крестил там Петр, и Кифа, или Павел, и так дальше. Да? Там было злоупотребление духовными дарами, когда люди просто хвалились и уничижали других, потому что считали, что одни дары выше других. Да? Там было нарушение вечери Господней, неправильное понимание воскресения посмертного и так дальше. То есть это очень серьезные проблемы. Галатийская церковь, помню, да? Законничество. Пришли люди и сказали, Христос, благодать, хорошо. Но если не будете обрезываться, не спасетесь. И только возникла целая группа действующих, которые просто волокли церковь в сторону. Апостол Павел пишет письмо, напоминаем о том, что все спасение напрямую связано со Христом. Церковь Эфеса, там тоже были проблемы, было огромное влияние языческого мира. И апостол Павел призывает, не поступайте, как прочие народы, посредственностью ума, но преобразуйтесь в нового человека, чтобы ваше мышление обновлялось. То есть была огромная опасность того, что это влияние окружающего языческого мира может повредить этой Эфесской церкви. Филиппийская церковь, вроде бы самая лучшая церковь, мы считаем, апостол Павел очень тепло к ней относился, у него слова наполнены любовью к ней, да. Но тем не менее, эта церковь, она отличалась унынием, то есть там забыли радость спасения. Павел напоминает 4 раза в этом послании, радуйтесь, еще говорю, радуйтесь. Снова он повторяет, то есть потому что эти люди, делая все вроде бы правильно, они потеряли вот эту радость спасения. Знаете, церковь стала превращаться в такую гунылую, там был конфликт двух сестер, который дошел до апостола Павла, в тюрьму, где он находился. Колосская церковь, то же самое, да, мы с вами видим, там серьезные проблемы, там опасность того, что первенство Христа отрицалось, и там была болезнь, мистицизм, аскетизм, там была мирская философия и законничество. Да, мы тоже читаем с вами об этом, апостол Павел пишет это письмо, чтобы предостеречь этих людей от как проблем, которые будут связаны. Фессалоникийская церковь, мы сейчас проходим, там проблемы были связаны с эсхатологией. Там непонятно людям было, каким образом произойдет воскресение. То есть они считали, что если человек уверовал во Христа, то это ему пригодно только для земной жизни. А дальше там уже это, если он умер, то умер, и все, и на этом вся его надежда заканчивается. Апостол Павел объясняет, каким образом произойдет восхищение церкви, каким образом Христос даст это воскресение, что ожидает нас в потустороннем мире. Богословское объяснение, почему не существует совершенной церкви, очень простая. Послание к Римлянам апостол Павел говорит, да, что тела наши еще не искуплены. То есть Христос искупил наши души, но наши тела находятся в неискупленном состоянии. Поэтому мы читаем с вами, да, что все мы много согрешаем. Так написано. Да. Если один человек согрешает индивидуально, то собираясь в группу, он все равно несет с собой грех. Поэтому, поскольку грех, он создает вот этот дискомфорт, создает атмосферу дисгармонии, то это будет происходить. Это богословскую причину. Пока мы живем на этом свете, мы с вами призваны бороться с тремя врагами, да? С плотью нашей собственной, с сатаной и с этим миром, который тоже оказывает на нас огромное влияние. Это кончится только тогда, когда Христос возьмет нас с собой на небо, тогда наши тела преобразятся, и грех, который жив в наших телах, он навсегда будет исключен из нашей жизни. Так, второй вопрос. Как выбрать правильную церковь? Или как выбрать библейскую церковь? Вот. Давайте мы рассмотрим отличия. Чем отличается вообще правильная церковь от неправильной? Что значит правильная или неправильная? Что значит библейская или не библейская? Во-первых, первое, что мы должны помнить, что библейская церковь, у нее правильное понимание благодати. То есть церковь, которая не является подлинной, она неправильно понимает благодать. Она говорит, благодать, несомненно, хорошо. Но надо закон соблюдать, или субботу соблюдать. И такая формула библейской церкви. Благодать плюс дела, плюс заслуги равно спасению. Слово Божие очень ясно говорит, послание Ефесянам 2:8 написано, ибо благодатью вы спасены. Да? Не от дел. И благодать вы спасены, это не от дел, не от вас, чтобы никто не хвалился. Нам абсолютно нечем хвалиться в деле спасения, потому что мы полагаемся только на заслуги Христа. Если кто-то думает иначе, то он ошибся просто. Он потерпит раньше или позже глубокое разочарование. Люди, которые полагают, что спасает какая-то церковь, знаете, некоторые говорят, приди в нашу церковь, там у нас спасение. Института спасения нет ни одного, кроме жертвы Христа. Действительно, церковь имеет огромное значение, она имеет огромное предназначение, она является мастерской, где шлифуются наши характеры, таким преддверием неба, но спасение дает только крестная смерть Христа, ничего другого. Если мы верим по-другому, необходимо пересмотреть это все в том плане. Церкви, которые учат иному, не являются подлинно библейскими. Второе, чем отличается библейское и небиблейское, объект поклонения. То есть мы с вами видим, да, что, например, Святые Иеговы, Мормоны, другие деноминации, они искажают понятие триединства. Они говорят, ну как это, ну Христос не Бог, не может быть такого, Христос человек. Дух Святой это вообще не личность, это просто некая безликая сила, это энергия божественная, там всякие-всякие вещи. Да? Мормоны тоже учат таким же образом, и многие-многие другие, они искажают, что Бог у нас един, но Он выразил себя в трех ипостасях, или в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, которые равны в том смысле, что они абсолютно святы, абсолютно полны любви, абсолютно гармоничны внутри Троицы. Мы это должны так исповедовать. Там, где идет искажение этой идеи, эта церковь находится в неправильном соотношении с ортодоксальностью. Кроме этого, третий такой момент, понимание уникальности Христа. Да? То есть подлинная библейская церковь говорит, что только Христос является Спасителем. Ну, сам Деяния апостолов, 4 глава 12 стих написано так. Нет другого имени, данного человеком, которому нам надлежало спастись. Петр так провозгласил в Синедрионе. Иоанна 14:6, Иисус Христос так сказал. Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть это уникальность Христа. Да? Поэтому там, где говорят, ну, Христос, конечно, но если ты Николаю не поставишь свечку, или какому-то еще там святому, присному и так дальше, то как ты спасешься? Или ты не будешь соблюдать какие-то обряды и обычаи. То есть Христос, конечно, хорошо, но если ты не будешь участвовать в обрядах, или если ты не будешь поклоняться Марии, или если там какие-то еще факторы, да, то не спасешься. Ну, мы живем в окружении вот этой исторической культурной церкви, да, где так люди понимают многие. И поэтому, когда приходят в церковь, да, то свечек стоит больше перед каким-то человеком там с мечом, да, Александром Невским, чем перед Христом. Это искаженное понимание. То есть никто, написано, да, един посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос. Един, ни два, ни пять, нет у него помощников каких-то. То есть это уникальность Христа в деле спасения. Если человек говорит, ну какая разница, там, мусульманин он, или он христианин, или он буддист. Главное делать добрые дела и не делать каких-то дел, а там Бог разберется и поместит его куда-нибудь там в хорошее место, да, в рай. Или говорят, православный церковь учит, что на самом деле, вот если мы исполняем какие-то таинства и исповедуем грехи, то в конечном итоге Бог просто взвесит добрые дела, злые дела. Если добрые дела перевесят, то он будет спасен. Но если не будет спасен, там, может, родственники панихиду закажут, священников пригласят, и тогда уж точно, если перевесят. Абсолютно неверное толкование. То есть мы должны понимать, что Христос уникален в деле спасения. Нет другого имени, действительно, данного нам, которому нам надлежало спастись. Четвертый такой аспект здесь же – отношение к Божьему Слову. Очень важно. Все культовые религии, они так или иначе отрицают Божье Слово. Они отрицают его, удаляя чудеса, например, да, говорят, не, ну как-то 21 век, какие чудеса? Мы же знаем, что мы живем в научный век, когда быть не может такого, чтобы топор всплыл, например, как мы читали, да, или чтобы стояла стеной вода, или чтобы от того, что священники ходят в такого города, рухнули стены. Такого быть не может. Это либеральное богословие, так учится. Они говорят, все, что можно объяснить естественным опытным путем, является истиной. Все, что не объясняется, просто отвергается. Это как бы одна крайность. Другая крайность говорят, ну Библия, конечно, Библия это здорово, но а как же без преданий, как без жития святых, как без сторожевой башни, как без книг Марона и так дальше, и так дальше. То есть в одном случае отрицается часть Богословного Писания, в другом случае добавляется нечто еще. Как только человек добавляет Библия плюс какая-то еще там диверсия, да, это опасный симптом того, что эта церковь ложная вообще на самом деле. Как только люди говорят, что, ну, читают вот ангел Марон, это же такое открытое сделал, там, надо его читать тоже, или там, читай еще какие-то жития святых, какие-то предания, и уравнивая с Библией, то на самом деле это очень скользкий путь, беду вообще на самом деле. Кроме этого, такой пятый, да, аспект, это связано с идеей заместительной смерти Христа. То есть это очень важный аспект на самом деле. И подлинное христианство, оно ясно учит тому, что Иисус Христос умер за грешника. Он заместил нас на кресте. Бог Отец излил свой гнев на Христа, который должен был излиться на нас. И Христос является нашей заместительной жертвой. Ибо Христос умер. Почему умер? За грехи наши. Не за то, что он был такой нехороший человек, убили, и вот так произошло. А потому, что Христос взял на себя наши немощи, наши грехи, понес наши болезни и был уничижаем Богом. Он принял смерть ради нас с вами. Почему? Чтобы нам дать праведность, оправдание и жизнь по вере. Все идеи, которые каким-то образом вот эту идею искажают, которые говорят, ну, смерть Христа это просто как бы исполнение пророчества. Он умер за Адама. Да, некоторые учат так же. Он за Адама умер, а наши грехи надо самим каким-то образом обрабатывать. Потом надо епитимия, участие в каких-то еще делах, закупка индульгенции, там какие-то еще вещи, которые отвергают идею заместительной смерти Христа, это тоже путь, который ведет в неправильном направлении. Кроме того, разные взгляды на благочестие. То есть подлинная церковь всегда будет призывать к тому, чтобы его член церкви стремился к святости. То есть благочестие должно занимать главенствующее место. Если ты ходишь в церковь, если ты принял Христа, то обязательно должна произойти перемена жизни. Если человек ходит в какую-то организацию, структуру, там, церковь, лигу, унию и так дальше, но при этом жизнь его не меняется, то это опасный симптом того, что он попал не туда. То есть если человек говорит, да какая разница, вот выпиваю или нет, ну самое главное, я вот крестик ношу, или самое главное, я там на исповедь хожу, или самое главное, я еще там что-то делаю. И жизнь его при этом свидетельствует о том, что святости никакой нету, то это опасный признак того, что он просто попал в какую-то неверную неправильно не библейскую церковь. То есть подлинная библейская церковь будет провозглашать святость, стремление к святости, борьбу с грехом и желание жить свободной от греха жизнью. Давайте мы теперь рассмотрим признаки библейской церкви. То есть мы с вами увидели такое различие. Теперь рассмотрим признаки библейской церкви. Самый главный, основной принцип библейской церкви – это соло скриптура. Это призыв реформации. Первый лозунг – это только Писание. Да? Мартин Лютер провозгласил на флаге реформации этот принцип. Там было еще 4 других, 5 принципов реформации. Но это основной, на котором строится все здание протестантского вероисповедания. Соло скриптура, только Писание. Вот. К сожалению, многие люди, которые говорят, что они исповедуют правильно, которые говорят, что они ходят в правильную церковь, библейскую церковь, у них есть такие моменты соперничества с Божьим Словом. Рассмотрим их тоже подробно. Потому что, знаете, не все, кто говорит, я знаю людей, которые говорят, ну Библия, Библия, конечно, а жизнь жизнью, как бы. Ну, конечно, пастор, взятки нельзя давать. А как проживешь? Надо дать все-таки. Или ложь, это мерзость. Конечно, ну это ж... А как вот в такой ситуации поступить? И так дальше. То есть люди оправдывают, Библия идет где-то там с кафедры, а жизнь, она так проходит, как и проходила. Да? Почему это происходит? Это 4 таких соперничных с Библией авторитета, которые человек оправдывает какие-то свои дела. Ложный религиозный авторитет. То есть это первое, это мнение религиозной группы, братства, какой-то унии и так дальше. То есть когда люди говорят, у нас вот собралась, мы здесь группа людей, мы тут деноминация какая-то или братство, мы так решили, и это решение, оно важнее того, что говорит Божье Слово. Слышали такое, да, довольно распространенное мнение нашего вот, так, братья. Они говорят, наша церковь спасает. И когда я говорю, церковь спасать не может по определению, они говорят, ну, братство так решило. Или какие-то еще вещи там, да. То есть абсолютно неверное представление, когда решение братства, принимается какое-то решение, которое может идти вообще вразрез Библии, но утверждается большинством, и это является постулатом их веры. Это абсолютно неверно. Среди Лигова, например, да, которые говорят, что вот Чарльз Рассел и его писанина, она важнее вообще всего, что говорит Библия, например, о грехе, об искуплении, об Иисусе Христе и так дальше. Да? И прочие вещи. То есть каким-то образом деноминация, каким-то образом группа людей пытается поставить свой авторитет выше того, что говорит Библия. Это как в индивидуальном смысле, так и целой группе. Кроме того, еще такой важный момент, да, тоже, это традиции. То есть традиции. Вы знаете, традиции есть хорошие. Мы все так или иначе в семье или в каком-то коллективе, в церкви, в том числе, обрастаем традициями, правда? Это, без этого никуда нельзя деться. Но есть традиции, которые помогают Евангелию, есть традиции, которые идут вопреки Евангелию, то есть которые мешают продвижению Евангелия. Вот такие традиции. Когда говорят, ну, традиция такая вот у нас, и поэтому мы будем жить по традиции, не по Писанию. Вот, так решают на основании какой-то своей традиции. Когда-то Чарльз Спержин очень метко заметил, он был пламенный такой проповедник, он проповедовал Евангелие. К тому времени церкви в Англии заросли всевозможными тоже такими традициями. Он говорит, я показывал путь. Представь человека, который сделал асфальтную дорогу и говорит, идемте по ней. Ну, люди говорят, наши отцы шли по грудь в грязи, и мы пойдем так же. Да? То есть это традиция. Традиция, которая мешает, которые препятствуют Евангелию, которые не дают, застилают видеть какие-то вещи правильные. Еще один такой аргумент, это мистика, да, тоже он очень сильно соперничает с библейским учением. Люди тоже могут говорить, да, Библия, это важно, Библия, но ты знаешь, мне такое там виделось, или приснилось, или там что-то я увидел, и там всякие вещи с этим связаны. Я помню, здесь был у нас один человек, он говорил, Библию читал, потом говорит, Бог мне сказал, и там начинал прямым текстом. То есть не авторитет Библии просто брал на себе, он говорит, Бог сказал, ты что, при чем тут Библия? Я-то тут когда. Многие люди отвергают авторитет Библии вот таким образом. Они говорят, да что там читать? Мне женщина рассказывала, говорит, у меня зять, вот он не читает Библию. Он вот так помолится, руки сделает, и ему там на руках написано, что он должен поступать. Я вообще к этому с опаской отношусь. Вообще это было бы смешно, да, вот, когда мне было так грустно, потому что масса людей. Оно уволакивается всем этим делом, и людям надо, чтобы вот это щекотало, знаете. О, Библия, да, Библия хорошо. Но старая книга, устарела уже. А тут вот свежее откровение, там кто-то вот в ад спустился и там рассказывал страшные вещи. Вы знаете, алкоголь там тяжело жить, оказывается, похмелиться никто не дает им. И люди на полном серьезе это обсуждают. И там какие-то еще всякие факторы, знаете. Ну что там Библия? Я сейчас скажу пророчество, знаете. вижу, о, вижу, да, сатана идет и выхватывает из наших сердец, он ворует наших детей, он нашу бдительность забирает, и поэтому сон такой. Ну, красиво вроде звучит, правда, да? Но это можно прочитать, открыть 1 Петра, там написано, да? Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит как рыщий лев и ища кого поглотить. Понятно, очень ясно. Но это авторитет Библии, хочется свое авторитет. Тогда вот эти вот начинаются всякие вот эти вот закидоны, понимаете? И людям очень свойственно некоторым в этом пребывать. Понимаете? Они говорят, о, вы знаете, весь мир-то лежит, вы знаете, мормоны управляют миром. Не знал? Не, не знал. Мормоны. Все, вот эти, знаете, все вот эти звездочки, это мормонские знаки. Вот куда ни пойди, это все царство мормонов.
Масоны,
да, прошу прощения, масоны этими. Друзья мои, вы знаете, кто управляет миром вообще на самом деле? Господь Бог управляет, но контролирует кипение зла. Бог управляет миром, так Слово Божие говорит. Зачем мне там, если он попускает управлять коммунистам или каким-то еще людям, мне абсолютно без разницы, потому что мне связь с Богом, ни с масонами, ни с мормонами, ни с кем-либо еще. Люди вот этим вот как-то мимо Библии какие-то ищут потусторонние откровения, что-то они как-то размышляют. Это не проблема только харизматов, братья и сестры. У нас полно таких людей в наших церквях, которые, не читая Библию, как-то там, знаете, двойной смысл еще, какие-то двойные стандарты разыскивают. Вся жизнь наполнена такой вот мистикой, знаете. Кто-то приснился, толкует сны, кто-то там на каких-то суевериях даже, да, знаете, соль рассыпал, да, беде будет, наверное, горе прям будет, наверное. Так верят, да, на самом деле, друзья, это мистика и суеверие, которые тоже ставят препятствия тому, чтобы Слово Божие было авторитетом. Еще один важный такой момент, это к тому же относящийся, это прагматизм тоже. Да? Знаете, прагматизм — это когда мне удобно это делать вопреки тому, что говорит Библия. Один брат, пастор, он пригласил неверующего человека, чтобы он управлял хором, такой профессиональный. И когда рассказал, то не только его не поругали, но похвалили. Вообще, вы знаете, что дело Божие должны совершать люди, возрожденные от Духа Святого. Это непременное условие того, что это будет иметь успех. Все остальное, даже если, видимо, что-то будет казаться хорошо и красиво, оно будет иметь печальные последствия. Один брат впал в грех и разошелся с женой, ему надо отлучать, и пастор говорит, ты надо же отлучить его, смотри, как он живет. Он говорит, нет, церковь достраивать надо, он хороший строитель, пусть построит, потом будем думать. Вот это вот прагматизм, друзья мои. Это то, что выгодно мне сегодня, намного важнее, чем то, что говорит Слово Божие. Понимаете? Поэтому как бы вот эти вот вещи, к сожалению, имеют место быть, когда церковь уклоняется и когда авторитетом является вот одно из этих вещей. Я хочу сказать, что мы склонны к этому вообще на самом деле. Поэтому мы проповедуем это, чтобы мы видели с вами, проверяли себе свое состояние, состояние своего сердца. Вот. Давайте мы рассмотрим признаки библейской церкви. Во-первых, братья и сестры, признаки библейской церкви — это ясное вероучение. То есть пастор или проповедник, который говорит Божье Слово, он излагает его ясно, понятно, доступно, и люди слушают и понимают, о чем идет речь. То есть когда нет ясного учения, знаете, Чарльз Спержин тоже сказал, да, легкая дымка в голове проповедника, полный туман в голове слушателя. То есть если я в чем-то не убежден, если я что-то не знаю до конца, если я беру какие-то вещи, которые я сам лично своей верой не проверил, начинаю говорить, это всегда приведет к печальным результатам. То есть вероучение должно быть ясно. Оно должно быть ясно как у проповедника, так и у членов церкви. Когда я думаю, ну, как ты веришь? Я верю, вот как братья верят. А как братья верят? Как братство. А как братство? Точно как я. Такой, знаете, порочный круг получается. Непонятно, во что человек верит. Поэтому как бы признак библейской церкви – это ясное вручение. Второе – это руководство, соответствующее Писанию. Да? Вот, то есть, это огромная проблема. Да? Вообще, на самом деле, как бы грубая такая мирская поговорка, или там православная поговорка, говорит такое да, мнение, каков поп, таков приход. Действительно так, это на самом деле так. Да? Если пастор не отличается благочестивой жизнью, ну, вряд ли он кого-то научит жить свято. Вот поэтому первое — это благочестивая жизнь, да, пастора, там, руководителя. Вот, я хочу сказать, тут есть такое понимание, это значит совершенное. Вот он должен быть как ангел, он должен крылья расти у него там сзади. Абсолютно нет. Но у него нет пороков, за которые можно было бы указать. То есть он не болеет игроманией. Я знаю одного пастора, он влез в какую-то там ипотеку или что-то в этом роде. Он должен всем, как земля, колхозу. И Очень, вот это все у него с деньгами какие-то идут эти, и для неверующих они показывают пальцем на него, и его не снимают, потому что как бы, ну, некого поставить, этим мотивируют. То есть вот пастор, руководитель, у него нету каких-то грехов, за которые можно поймать его. Да, он также впадает в согрешение, да, он также борется с грехом, он стремится к святости, но у него он не игроман, он не алкоголик, у него он не разведенный там и так дальше. Это должно быть основание. Второе, духовно одаренность, да, то есть пастор должен быть одарен. Я многих людей встречал, которые берутся за пасторское служение, и я вижу, что они абсолютно не приспособлены к тому, чтобы быть пастырями. Я просто не потому, что хочу там позлорадствовать, но жалею этих людей, я говорю, ну как вот ты собираешься? Или у людей спрашиваю, а почему выбрали пастора? Вот он бабушек вот довозит до дома, всех собрания прям довозит. Штукатурку делает прям очень хорошо, вообще такой там, замечательный. Строит дом молитвы. Это неплохо, да, братья и сестры. Если он подвозит бабушек и строит дом молитвы, это абсолютно хорошо, это неплохо. Но проблема в том, что пастор, он должен обладать как по минимум двумя дарами. То есть он должен учить Божий стадо, питать его, да? Он должен защищать Божий стадо, он должен видеть опасности, которые могут угрожать церкви. Если он этим не обладает, то все его там подвозки к бабушкам, стройка, дом молитвы и так дальше, они абсолютно бесполезны на самом деле. То есть эта церковь, она будет пребывать в тяжелом духовном положении. И третье, да, такой момент. Он руководство, пастор, там, диакон, кто управляет церковью, у них должно быть желание расти вместе с церковью. То есть пастор это не тот, который говорит, я тут академик, все знаю, поэтому я тут только так, менторский тон, постоянно учу кого-то. Нет, пастор должен расти, он должен ощущать постоянную нужду в том, чтобы прочитать еще книгу, чтобы чего-то еще достичь, чтобы где-то снова учиться, чтобы снова перечитывать. Это не тот, знаете, человек, как я знал одного, говорит, я уже, что ты мне Библию, я уже прочитал 11 и все. И он говорит, мне нет нужды больше читать, все запомнил сразу. Ну, может, такой гениальный ум, я не знаю. Но если пастор не растет церковь, если пастор не двигается вверх, то он не может. Как только человек сам перестает учиться, расти, он права не имеет никого учить. Это аксиома. Это должно быть так. Да? Если мы видим, что человек несет пастор-служение, он 10 лет, и он никакого сдвига нету, и 20 лет, и 30 лет, то, ну, он занял эту позицию. Я знаю пастырей, которые три проповеди они рассказывают в течение годами, знаете, одно и то же годами, не то ростом. И люди слушают, бедные уже, такие в недоумении. В заключение, давайте мы с вами рассмотрим. Если вы нашли правильную близкую церковь, то вам необходимо, давайте мы по пунктам тоже пробежим, да, вот. То есть, во-первых, вам необходимо научиться отличать главное от второстепенного. Вот, то есть крест на крыше, или на фасаде, или архитектурное здание, или кафедра, сделанная или из ДСП, или деревянной, абсолютно не имеет никакого значения. Понимаете? То есть если церковь, ну вот здание какое-то, не буду ходить, потому что вот оно не такое пышное, да, или людей слишком мало, или наоборот слишком много, или полы вот здесь мозаику, мне глаза хребят, или какие-то еще вещи, это второстепенные. Это абсолютно не имеет никакого значения. Поэтому не меняйте позиции, то есть не делайте второстепенным главным. К сожалению, для многих людей второстепенное становится прям, ну, наиглавнейшим. Я знаю многих, которые обижаются, много мне тут прохладно, я мерзну. Или говорят, жарко мне там, я уже вспотел здесь. Или всякие вещи, которые как бы, ну, значения не имеют на самом деле, по большому счету. Когда я смотрю на современных христиан, огромная такая непохожесть. В 70-х годах, когда люди собирались в Туркмении, я же, люди собирались по домам, набивалось там, не было ни вентилятора, ни кондиционеров, оставались после собрания, пили чай, чаще всего милиция потом разгоняла, и никто не говорил, ну, больше не приду, все. Было желание. Сегодня, знаете, какая-то вот такая, три огромных проблемы, которые, к сожалению, сегодня церковь испытывает. Это праздность, пресыщенность и гордость. К сожалению, второстепенные вопросы для многих. Мне тут не дали воздуха, или там много дали воздуха, или там что-то пастор не так сказал, и люди обижаются, они приходят просто по причинам, которые абсолютно не важны. Второе. Начните жить жизнью церкви. То есть, что это значит? Первое. Не пропускайте собрания. То есть, не становитесь людьми этой традиции. Да, привык, пропустил раз, два. Потом это, знаете, идет самотеком. И можно не ходить. Или можно ходить только на вечере. Или можно ходить в 3 месяца раз, чтобы только не отлучили от церкви. Или там какие-то еще всякие вещи. И люди привыкают к тому, что это, ну, это не обязательно. Какое там поклонение? Брат прочитал 4-ю главу, да? Друзья мои, вот здесь Это школа поклонения, на самом деле, церковь. Мы учимся здесь, это смысл нашей жизни. Если нам оно здесь не нужно, поклонение, что будете вечно делать? Объясните мне. Вы не научились здесь поклоняться. Ваше сердце не трепещет при Слове Божьем. Оно не трепещет, когда Бога хвалят. Вы равнодушно остаетесь. Вы просто попадете в какое-то блаженство, когда вам это неинтересно и не нужно вообще было здесь в земной жизни. Ведь что такое рай? Это высшее блаженство. Это то, что я нашел смысл жизни. А если вы здесь не нашли смысл жизни, если ваш смысл жизни был урвать от жизни, построить дом, там дерево посадить, вы будете несчастный человек, вы просто придете и скажете, да что это за глупость, кланяться, там какие-то венцы, что-то еще. Многие люди так считают, друзья. Поэтому, как бы, научитесь жить в жизни церкви, начните с того, что не пропускайте собрание. То есть сделайте это таким приоритетом номер один. Вот все, что там есть, членское собрание, есть богослужение воскресное, есть будничные собрания, это должно стать привилегией. Потому что если она вас утомляет сейчас, то как у вечности будете там присутствовать веки и веки в поклонении Богу? Если вам это тяжело, как вообще вы рассчитываете жить дальше? Дальше. Будьте внимательны к другим. То есть это очень важный момент. Очень часто люди приходят, и они не замечают, они не хотят замечать других вокруг себя. Или они замечают только негативные стороны. Или они как бы с досадой смотрят. Будьте внимательны, подразумевает, живите нуждами другого человека, поинтересуйтесь, как он живет, как его дела, может быть, поучаствуйте в жизни его. Как каким-то образом не будьте равнодушными. Да, знаете, сегодня церковь напоминает кинотеатр. Когда зашел человек в церковь, сел, кто сидит рядом, непонятно. Еще они не сказали, люди уже смотрят, автобус уходит, собираются, уходят без молитвы. И такой вот клуб религиозный, это неправильно, друзья, это быть не должно так. Поэтому будьте внимательны, будьте людьми, оказывающими внимание другим людям. Третий момент, очень важный. Систематически изучайте Библию. То есть пусть Библия станет вашей настольной книгой. Записывайте проповеди, изучайте их, смотрите, что Бог через свое слово вам говорит лично, чтобы можно было что-то изменить, исправить и так дальше. Найдите какой-либо труд в церкви по силам. Да? То есть не думайте, что церковь это вот, я ничего, мне тут никто не должен, я тоже никому не должен, я вот пришел сюда, поместил свое тело, а мысли мне там на торгах присутствуют это время. Это неправильно. Вот то, для чего мы, для кого мы жертвуем, то для нас дорого, правда? Мы же не равнодушны к детям своим или не равнодушны к каким-то увлечениям. Так вот, церковь должна быть там приоритет номер один. То есть это должно быть самое главное в нашей жизни. Это самое важное время, которое мы проведем. Вы знаете, все, что проведено в церкви, оно имеет духовную силу. Все, что здесь на земле, оно временное, правда? Дома наши, одежды наши, вклады в банки, какие-то машины, все это имеет составляющую временного характера. Все это пройдет, все это поменяется, исчезнет мода на это, все это перестанет каким-то образом волновать нас. Да? Вот. В конечном итоге, даже все самое хорошее, что мы успели накопить, придется оставлять когда-то. Да? Когда-то Господь призовет нас, и огромная проблема, чтобы нам не оказаться в числе безумных, которым сказано, помните, соберу урожай, скажу душе моей, пей, ешь, веселись. И не знал безумный, что в эту ночь душу его заберут. Поэтому, то есть, богатите Бога, сделайте церковь приоритетом номер один. Найдите себе труд по силам. Потому что я смотрю, вот, из как бы собрания достаточно часто говоришь, субботник, вот как приходило из 30 человек, или там из 40 человек, 10 человек, так и приходят, и они же приходят на четверговые собрания, они же приходят на воскресные, остальные просто, вот, я не знаю, или не слушают, или глубоко наплевать вообще на то, что здесь говорится, не в это. Они говорят, да это не для меня, что это. Я лучше дома там что-то для себя родного сделаю, поэтому как бы. Кроме того, жертвуйте для церкви. Жертвуйте для церкви. Жертвовать можно временем, друзья мои. Да, это, время это жертва на самом деле. Конечно, можно летом там картошку окучить, а можно посидеть на собрании, послушать Божье Слово. Можно куда-то, кто-то думает, с пользой провести, а можно прийти навести сестру там больную. То есть жертвуйте. Господь так сказал, что чаша воды, она не останется незамеченной. Помните, он сказал, да, вот, пришли, навестили, в тюрьме было, ободрили и так дальше. Да? Люди, многие интересы вращаются вокруг своей особы, вокруг своего эго. Вот сюда, вот здесь для меня хорошо, вот так. И очень трудно им жертвовать временем. Жертвуйте средствами, кроме этого. То есть Бог дает нам, слава Богу, мы, конечно, сегодня жалуемся все, кризис говорим, бедность там, да. На самом деле, слава Богу, всегда есть что поесть, и не вижу здесь людей, которые с голоду умирали, имеем крышу над головой. Поэтому помните, что это Бог дает нам средства к существованию. То есть, да, конечно, мы работаем, но это Бог дает. Сегодня, например, сирийцы там или кто-нибудь бегут с Дальнего Востока, с Ближнего Востока, потому что нет возможности работы там, они бегут в Европу, стремляются за поисками лучшей доли. Потому что вот пришло время, или прошло время такой благодати, и закончилось, и сегодня другое время настало. Мы же, слава Богу, живем в стабильности, да, нет, может, идеального какого-то правительства, но мы живем во время, когда не стреляют над головой, не рвутся бомбы, не изгоняют нас из церквей, из домов, да. Было такое время, кстати, я хочу сказать. Поэтому будьте людьми, готовыми жертвовать. Дорожите церковью, друзья мои, это не просто здание, это огромная привилегия. Многие люди хотели бы быть в церкви, но не могут, потому что в их странах гонения на церковь, в их странах церкви закрываются, в их странах людей сажают за проповедь Евангелия. Мы же имеем эту привилегию, поэтому дорожите. Знаете, такая русская поговорка тоже, что имеем, не храним, потеряем, плачем. Да? К сожалению, так. Многие о церкви говорят с пренебрежением, многие осуждают там служителей, многие каким-то образом себе возвышают, думают, что они там намного лучше, чем те, кто в церкви. Это абсолютно неверно. Дорожите. Вы знаете, с апостолом Павлом в послании к Римлянам говорит о том, да, как ты судишь другого? Разве не знаешь, что Христос за него умер? Друзья, если Христос счел достойным умереть за этого человека, если он счел достойным принять его в свое общение, кто я такой, чтобы думать, я-то святее. Почему ты, с чего ты решил, что ты можешь быть святей там? То есть дорожите людьми, которые вокруг нас. Пусть имя Господне прославится. Давайте будем молиться. Аминь.